максимально долго.
А я еще больно. Мы все больны чуть-чуть.
Мы все больные, так что если все
больны. Да. Ну что?
Здорово. Да.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее занятие я хотел бы посвятить теме снов. Я знаю, что многие из вас интересовались этой темой. Я думаю, что это будет интересно всем. Как говорит небесное учение веры, относительно снов известно, что Господь открывал тайны небесные пророкам не только посредством видений, но также и посредством снов. И что сны эти были столь же исполнены соответствий и прообразований, как и видения, будучи совершенно одинакового с ними роду, а также и то, что и к иным людям, точно так же, как и пророкам, будущее было открываемо посредством снов, откуда можно увидеть, что сны подобного рода одинаково с видениями происходят с небес, с той разницей, что сны не сходят тогда, когда телесное человеке погружено в сон. Видение же происходит тогда, когда он бодрствует. Отсюда видно, что между видениями настоящими и снами нет принципиальной разницы. Разница заключается лишь в методе их проявления в человеке. То есть многие люди думают, что, ну, скажем, атеисты, например, что сон – это просто там отражение какой-то дневной реальности, что это процессы чисто свойственные психике самого человека, происходящие от его же собственных, ну, каких-то внутренних расположений. Но на самом деле сон – это нечто привнесенное в человека. В другом месте небесное учение веры говорит, что сны могут происходить или непосредственно от Господа, или же от ангелов, или же от духов, или же от демонов. Соответственно, источнику своего происхождения сны как бы несут различное наполнение и разное воздействие на человеческую психику. Сны, которые исходят чисто от Господа, это вот эти так называемые пророческие сны. То есть человек, который видит, вот пророк, который видит пророческие сны, в них все заключены вещи исключительно и чисто божественные, относящиеся непосредственно к самому Господу. Сны, исходящие от ангелов, в них от божественности тоже присутствует очень большая часть. То есть это сны в основном утешающие, это сны в основном приятные, это сны, как бы, после которых у человека наступает умиротворение, счастье. Но эти сны, так как они проходят через ангельскую суть, они не несут такого непосредственного, ну, божественного присутствия, как сны, исходящие от Господа. Сны, исходящие от духов из мира духов, это сны, которые как бы кажутся нам продолжением нашей реальности. Вот то, что, скажем, современный психолог назвал бы продолжением дневных впечатлений. То есть человек как бы варится в том, что в нем происходило или могло произойти вот, ну, в его обычной жизни. Такие сны бывают приятными, неприятными, но де-факто информации внутренней в них содержится очень мало, то есть полезной для духа. Об этом я буду говорить дальше. И есть сны, происходящие от злых духов. Это в основном кошмары, угнетающие сны, сны, из которых человек, скажем, подвигается на совершение каких-то злодеяний, каких-то нехороших действий. То есть тут, как вот это описывает небесное учение веры, эти злые духи сначала на человека наводят зло, а потом еще и пытаются его в этом зле обвинить. То есть тут надо четко понимать, что то, что происходит во сне, это не есть наше собственное деяние. А это есть наведено от нас от злых духов. Хотя злые духи нам, потом нас пытаются обвинить в этом же самом, что было совершено. То есть, если мы себе не присваиваем сна, то это к нам как бы не меняется. Хотя, безусловно, если к нам приходит такого рода сон, то значит, у нас было что-то, что позволило этим духам найти доступ к нам, к нашему сознанию. То есть, механизм происхождения сна, как вот он описывается в небесном учении веры, это механизм, когда у человека усыплены его внешние или же телесные начала. То есть, когда дух его сосредоточен не на чувствах внешних и телесных, а от них как бы отходит. Разница между сном, допустим, и жизнью в духе, пребыванием в духе, в том, что когда человек пребывает в духе, то он как бы бодрствует в своих началах. Если он находится в мире, то он одновременно бодрствовать может и в духовных, и в телесных началах, или только в духовных. А духи бодрствуют только в духовных началах. Во сне же человек не бодрствует непосредственно в своих духовных началах, но он отрешен от телесных. И поэтому диффузия, вот проникновение сверху из духовных начал духов, которые находятся вокруг него, то есть ассоциированных с ним духов, тогда происходит легко и в какой-то степени заметно и ощутительно для его сознания. То есть человек даже во сне усыплено не сознание, а усыплены вот эти вот внешние телесные чувства, телесная составляющая часть сознания. Потому что сознание на самом деле в человеке бодрствует всегда. Из вот этой вот прочитанной выше цитаты следует, что между видениями и снами нет принципиальной разницы. Как я уже говорил, разница заключается в методе, в котором они проявляются в человеке. Поскольку видения происходят при бодрствующих телесных началах, они четче запечатлеваются в памяти телесной. Сны же у человека в основном откладываются в его памяти внутренней, которая с телесной связана исключительно посредством соответствий. Если вы помните, у человека есть две памяти. То есть память телесная, свойственная природным началам, и память внутренняя, духовная. Пока человек живет в теле, он ничего не знает о своей духовной памяти, хотя она в нем постоянно продолжает накапливаться. И это именно та внутренняя память духовная, которую он живет, когда попадает в мир духов после своей смерти в этом мире, когда телесная память в нем усыпляется. Разница духовной памяти заключается в том, что духовная память – это скорее не информационная среда, а некое внутреннее расположение, некий внутренний инстинкт, то есть как бы расположение человеческих чувств, делающие его той или иной личностью, с теми или иными наклонностями, побуждениями и стремлениями. Этим вот оно отличается от памяти внешней, которая на самом деле есть как бы мертвая информация, которая непосредственно не оказывает влияния на личность человеческую, откуда личность действует только посредством вот этой вот внутренней памяти. То есть она может оттуда заимствовать, как из библиотеки, туда складывать, как в библиотеку, и это не оказывает на ее чувства и на ее действия непосредственного воздействия. То есть в этой памяти может находиться многое, что совершенно противоположно этим чувствам. И тем не менее оно может человеком быть складировано, использовано и так далее. Так вот, когда с человеком проходит видение, информация, вот эта вот голая информация, не связанная с непосредственными побуждениями, достаточно четко откладывается в его телесной или природной памяти. И может быть потом, как у пророков, записано в книгу, передано потомству и так далее. Сон же, наоборот, оказывает в основном влияние именно на память человека внутреннюю. То есть он в какой-то степени меняет его внутреннее расположение, его чувств, побуждений, его воли. Во внешней же памяти сны проявляются очень часто. Если вы помните, встав после сна, его моментально часто забываешь. Да и помнишь, что что-то видел, а что вспомнить не можешь. И именно потому, что вот как бы полка замкнута. В ней остаются смутные воспоминания, вот как вот сонные, говорят, воспоминания со сна. Они четкие и ясные. По этой причине сон иногда легче вспоминается в ином сне, чем в бодрствующем состоянии. Иногда бывает так, во сне вспоминаешь, что ты уже был в этом месте, что этот сон является продолжением какого-то другого сна. Иногда ты даже знаешь, что ты находишься во сне. Но там это вспоминается легче, чем многие сны вспоминаются вот в нашем бодрствующем или же телесном состоянии. Потому что в нашем телесном состоянии наша внутренняя память присутствует не как информационная среда, а исключительно как побуждение наших чувств. То есть внутренняя память, она как бы, я бы назвал ее ассоциативной. Хотя, наверное, даже, может быть, следует назвать не ассоциативной, а связующей. То есть, когда дух мыслит по внутренней памяти, он не обращается к какой-то информационной библиотеке, а он обращается к тем состояниям, со всем соответствующим состоянием этим формам. То есть, посредством воспоминаний, допустим, дух в том мире меняет свое местоположение, то есть реальность вокруг себя. Он с помощью воспоминаний путешествует. То есть там вспомнить, значит попасть в те обстоятельства, которые связаны вот с данным расположением. Это изменение состояния и, соответственно, изменение всего сопутствующего этому, то есть внешнего образа. В памяти же, когда мы действует у нас память внутренняя, когда мы находимся в телесных началах, то это меняются только наши состояния, но так как наше чувство тогда сосредоточено на предметах телесных, то наша реальность, как вы понимаете, измениться не может. То есть это, мы это можем почувствовать, воспринять как приходящее чувство, но мы это не можем увидеть ни внутренним, ни тем более внешним зрением. То есть ту форму, которую в нас эти чувства принимают. Потому что в нас в этих формах обитают ассоциированные с нами духи. Тогда. То есть когда в человеке действует внутренняя память, с одной стороны, ее действие определяется теми ассоциированными духами, которые в них находятся. Но с другой стороны, сила как бы принадлежит все же телесным началам. То есть человек, находясь в этом мире, когда в нем меняется какое-либо внешнее телесное расположение, может меняться и вот эта вот внутренняя память, и формироваться. То есть это кажется как бы противоположным порядку. То есть вроде бы внешнее формирует внутреннее. И на самом деле этого не происходит, потому что подлинный порядок – это когда внутреннее формирует внешнее. Но это видимость, относящаяся к разряду тех же видимостей, как, например, та видимость, что человек живет как бы от себя самого. Но если бы это не было этой видимости, то не было бы и человеческой личности. Потому что вот в тех видимостях, в которых мы обитаем, человеческая личность формируется как бы снизу. То есть его память внешняя формирует его память внутреннюю. По этой видимости. И когда он, скажем, покидает этот мир, опять же говорим о видимостях, то он уже живет вот этой внутренней памятью, которая была сформирована его памятью внешней, действиями его во внешнем мире, и которая является тем, что формирует его личность. То есть чем один дух отличается от другого. Хороший от плохого, адский от небесного. Один ангел от другого ангела. Но из того, что сны, скажем, относятся в основном ко внутренней памяти, а видения также хорошо проникают и в память внешнюю, как и во внутреннюю, отнюдь не следует, что видения от этого бывают более связанными и понятными нам, нежели сны, ну, понятными нашему рассудочному началу. Совсем наоборот. Для этого достаточно вспомнить пророческие писания Ветхого Завета. Или, допустим, тот же апокалипсис из Завета Нового. То есть видения в том виде, в каком они фиксируются, допустим, во внешней памяти, и затем записываются в книги, те же пророческие, они часто напоминают бессвязный, бессмысленный бред. Вот если мы возьмем русскую Библию, то в ней это как бы сглажено, когда прошло через греческую и так далее. Поэтому, когда мы читаем пророков, они нам кажутся гораздо более связанными и осмысленными, чем это зафиксировано вот в древнееврейском оригинале. Если взять подстрочник и прочесть, вот как оно идет вот в этом древнееврейском оригинале, то мы заметим, что вот этот синодальный перевод часто вообще имеет очень мало общего. То есть те, которые его писали, они пытались как-то сгладить, как-то придать больше связности этим пророческим писаниям. То есть они пытались сделать то, что делать никогда не нужно. То есть превратить пророчество в рациональное поучение. А почему это не нужно, я буду говорить дальше. И в результате, по этой причине, пророческие, вот именно пророческие писания в синодальном переводе имеют очень мало общего и далеко отстоят от оригинала. Вот этим является выкупный, кстати, недостаток. Суть же заключается в том, что в снах и в видениях, нисходящих с небес, Господь разговаривает с человеком исключительно и единственно посредством соответствий. Причем, если вы помните, только в тех соответствиях, которые были нам даны через Господнего служителя Эммануила Сведенбурга, даже внешняя форма построена в виде строго связанных логически-рациональных фраз и, скажем так, форм, идей. Вообще же практически всегда, если не берется, скажем, Господом особая забота об этом, когда из небес нисходят по соответствиям вот эти небесные начала, завершаясь в последних началах, они не имеют какой-либо внутренней связанной рациональной формы. Вот возьмите лес. Вот что в лесу можно найти связанного рационального? Можно попытаться найти, допустим, какой-то алгоритм в расположении деревьев. Мы никогда его не найдем. Можно найти алгоритм в расположении скал, океанов, листьев на дереве, пчел в улье. И мы не найдем этот алгоритм. Кстати, вот пчел в улье еще можно как-то вычислить, там вот матка и так далее. Но не будет вот такого осмысленного алгоритма, несущего какую-либо реальную информацию. То есть там даже вот кажущийся алгоритм вот в улье, он все равно подчинен внутреннему служению, а не нашему внешнему человеческому представлению о логическом и рациональном. Если бы человек начал проектировать улей, лес, скалы и так далее, он бы делал это исходя из своих представлений о логике и рациональности, оно выглядело бы совершенно иначе. Вот если мы возьмем сад, парк, дом, допустим, я знаю, виварий, тот же зоопарк, там можно найти логический рациональный алгоритм в расположении объекта. Хотя сами объекты находятся, конечно же, вне этого. Не найдем ничего рационального внутри камня. Ничего рационального, опять же, в том дереве, которое растет в саду. Кроме раньше прививки, которую, опять же, сделал садовник. И никакой логической последовательности, логического алгоритма. Опять же, все заключается в том, что во всем этом есть высшая последовательность, высшая рациональность. Но она оканчивается в вечности, в самом Господе. Когда мы видим мир, вот нашу планету, допустим, обозримую часть галактику, мы видим неизмеримо маленькую часть Вселенной, из которой, естественно, понять тот алгоритм, который правит всем Вселенной, просто невозможно. Когда Господь глядит на свое творение, Он видит в каждой, даже самой наималейшей частице, последовательность алгоритмическую, логичность. Но Он видит это через последовательность служений. И Он видит всю последовательность служений. Как, скажем, от вечности и бесконечности до последних телесных начал, так и в самих телесных началах, там, где все эти степени порядка сложены в единую вот эту степень последовательную. Я имею в виду степени раздельные, которые пребывают в мире природном в виде последовательности степеней, в виде последовательных степеней. Человек же, когда он имеет в виду что-то логическое и рациональное, он пытается это логическое и рациональное построить на основании своей соби, соби своего рассудка. И естественно, что рациональные алгоритмы последовательной соби вот этого маленького кусочка Вселенной, ну, всегда будет противоречить и не соответствовать вот этому всеобщему, универсальному, абсолютному алгоритму, по которому построена Вселенная. И поэтому человек никогда сам от себя во Вселенной не будет видеть ни порядка, ни тем более какого-то, скажем, алгоритмического расположения. Поэтому для рационального восприятия любого порядка соответствий, которые мы наблюдаем в последних телесных началах, человеку необходимо присутствие божественной перцепции. То есть, когда в человеке присутствует божественная перцепция, то Господь как бы с ним делится вот этим своим видением вот этого всеобщего алгоритма и порядка в той его частности, которая открыта человеку. То есть человек не может, естественно, войти полностью в это божественное постижение, божественную перцепцию. Но он может войти частично, вернее, она может войти в него частично, опираясь, описывая ту часть, скажем, Вселенной, которая открыта его взгляду, его чувствам. И то же самое относится и к нашему восприятию, скажем, божественного слова. Вот расположение соответствий, так как они присутствуют вот в этих пророческих писаниях. Вот если мы возьмем историческую часть Ветхого Завета, там нам кажется, что присутствует больше рационального алгоритма. Но это заблуждение. Потому что тот рациональный алгоритм, который мы видим, и который относится к истории, допустим, иудейского народа, ничего общего не имеет с подлинным алгоритмом. Даже вот этих вот, скажем, писаний исторических слов. Потому что его подлинный алгоритм составляет только соответствие, говорящее о божественном и духовном. Поэтому наоборот, когда мы читаем пророков и не видим там никакого смысла, мы ближе к реальности, чем когда мы читаем исторические книги слова, и нам кажется, что мы видим в них какие-то логические, последовательные, алгоритмические построения. Потому что эти построения там относятся к смыслу буквальному, который ни в Ветхом, ни в Новом Завете совершенно не связан с его смыслом духовным, кроме отдельных проявлений, в основном относящихся к заповедям жизни. С Третьим Заветом это немного иначе. Там это единственное, скажем, божественное слово, где смысл буквы соответствует вплоть до, так сказать, своих внешних проявлений, его смыслу внутреннему. Вот это вот та уникальная место, где алгоритмы смысла вот этого буквального очень часто идут как бы в согласии, в сочетании с алгоритмами смысла внешнего. Но вот эта вот как бы связь алгоритмов может служить еще большим затмением сознания, чем, например, алгоритмы Ветхого и Нового Завета. Потому что там можно, в принципе, достаточно легко доказать и показать, вот как это делается в книгах Сваденборга, несоответствие смысла внутреннего и смысла внешнего, а часто и противоречие этих смыслов между собой, полная несвязанность. А вот в Третьем Завете очень легко в этом заблудиться, начиная принимать смыслы, вот алгоритмы смысла внешнего за алгоритмы смысла внутреннего, что, собственно, на протяжении истории Новой Церкви произошло. Опять же, если в человеке нет внутреннего постижения или перцепции, то никакие науки, вот как вот мы это раньше обсуждали, ему не могут помочь. Наоборот, науки могут его запутывать и вводить в затемнение и заблуждение. И чем выше науки, тем большее заблуждение они могут его ввергать. И как бы царица всех наук – это наука соответствия. С одной стороны, она как бы является высшей помощью человеку, совершенствующемуся в слове. Но с другой стороны, она может стать и его непременной и страшной погибелью. О чем вот мы будем говорить немного дальше. И если мы сузим немного тему, поэтому и для правильного восприятия наших индивидуальных, неспослаемых нам свыше снов, для правильного восприятия нашим рациональным началом, у человека, который пытается восприять этот сон, должна присутствовать вот эта вот внутренняя перцепция. То есть мы можем пытаться постигать, особенно более того, мы, принадлежащие к новой церкви, которые имеем у себя вот эту самую науку соответствия, мы можем, применяя ее к снам, получать гораздо более точные результаты, чем, например, люди, которые пользуются всякого рода сонниками, составленными чуть ли еще не в вавилонские времена. То есть как бы люди пытаются растолковывать свои сны. И они пытаются для этого привлекать соответствующую литературу и так далее. Но только вот в новой церкви из вот этого небесного учения веры может быть извлечена та наука соответствий, которая с максимально научно точно может помочь нам как бы изучать и входить в кое-какие соответствия наших собственных снов. Но, опять же я подчеркну, небесное учение веры говорит нам о опасности применения науки соответствия человеком, не обладающим внутренней перцепцией, по отношению к божественному слову. Я вам напомню эти места. Так в небесном учении веры было сказано, что можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствий. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Подлинно истинное получается исключительно посредством перцепции. То есть это вот то духовное, которое происходит в человеке от небесного начала. Этому смыслу может человек сделать насилие, если он введен в науку соответствий и посредством оной захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова. Ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее. И принуждать он и также к утверждению ложного. А это было бы насиловать божественное, истинное, равно и небеса. Поэтому, если кто хочет постигать этот смысл от себя, а не от Господа, то небо затворяется. А когда оно закрыто, то человек или же не видит ничего, или же духовно безумствует. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, присовокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу его из принятого уже начала приметилось. Так вот, это совершенно равным образом можно отнести к тем же снам, которые к нам приходят. Хотя сны, конечно, это не слово по большей части, кроме тех снов, которые нам не спосылает Господь. Но, так как они построены, они возникают именно как эманация, нисхождение из высших духовных начал, наше начало, так сказать, природно-духовное, посредством соответствий, или уже посредством степеней раздельно, то, естественно, там все соответствие. Но вот если мы будем применять науку соответствия, заимствованную из того же слова, с попыткой вычерпать, вытянуть из сна информацию, которая будет доступна и понятна нашему рациональному мышлению, то есть нашему мышлению природному, найти там какие-то алгоритмы, тем более пытаться найти алгоритмы, применимые для нашей практической повседневной жизни, то это может привести нас к результатам не менее страшным и опасным, чем подобные же опыты в отношении божественного слова. То есть на самом деле постижение и обучение снами, вплоть до рационального начала, возможно только для тех, в ком пребывает перцепция, исходящая в них от Господа через их внутреннюю неискаженную волю. Если вы помните, в книге, допустим, «Тайны Небесные» сказано было, что люди древнейшей церкви получались Господом посредством видения снов. Так вот, для них присутствие вот этой перцепции делало возможным, скажем, проснувшись и осмысливая вот этот вот сон внутренний, или же получив видение, формировать в соответствии с этим сном свое рациональное начало. То есть через перцепцию оно сверху автоматически формировалось. Попытка же войти туда через науку соответствия, это как раз попытка войти из начал последних в начало более высшее, духовное, из начал природных в начало чисто духовное и небесное, что противоречит божественному порядку, уже напрямую, и что является очень разрушительным именно вот для человеческой личности. Потому что человеческая личность, опять же говорю, строится сверху вниз, а не снизу вверх. Хотя и присутствует постоянно эта иллюзия, то есть что она строится снизу вверх. Но опять же, как мы знаем, иллюзии нужны, но их не нужно доводить до подтверждения и практического употребления в жизни. Одно дело, когда нам это кажется, и мы пребываем в этой кажущности. Другое дело, когда мы начинаем пытаться формировать самих себя, опираясь на эту кажущность. То есть превращая ее из инструментального в инструмент, из пассивного в активное начало. В снах Господь засевает во внутреннее начало человека определенные духовные сущности, которые затем посредством соответствий прорастают невидимо для него и в его телесное начало, в его рациональное, в его научное, вплоть даже до его телесной памяти, формируя помимо его сознания, его личность. Вот тут важно, что сны помимо сознания формируют человека. Но человек не должен пытаться, руководствуясь снами, сам брать, так сказать, все в свои руки и пытаться формировать и свою телесную жизнь, и хуже того, свою внутреннюю структуру сознания. Сны могут быть полезны для прямого сознательного формирования информационной среды в рациональном человеческом начале только в том случае, когда человек наперед обладает вот этой внутренней перцепцией от Господа. То есть только в человеке, полностью возрожденном Господом. В человеке, который в небесном учении веры описывается как седьмой день творения. Или же в человеке небесном. Мы не будем как бы сейчас поднимать вопрос о возможности или невозможности дорасти нам до этого состояния, но просто отметим, что, как мы все понимаем, мы пока в этом состоянии не находимся. Для примера такого человека, и вот, кстати, примера, почему я думаю, что все-таки человек может войти, вот что высшее состояние в новой Господней Церкви все-таки состояние небесного Господнего начала, которое может таки войти в человека, это пример самого Сведенборга. У Сведенборга есть такая книга, она называется «Дневник снов». Эта книга предшествует всем его теологическим работам, и фактически эта книга фиксирует тот момент, когда у Сведенборга началось перерождение сознания. Эта книга построена таким образом. Он путешествовал по Швеции, он поехал смотреть, ну там какие-то интересные инженерные сооружения, виды, обычная такая туристическая поездка, но с таким практическим уклоном, потому что он как инженер все-таки больше интересовался связанным с его специальностью. И этот дневник начинается с описания того, что он увидел. То есть каких-то, допустим, крепостных сооружений, каналов, его размышлений, так сказать, о технической стороне вопроса. И вдруг в книге наступает какой-то период, когда записи совершенно меняются, и Сведенборг начинает записывать сны. То есть вот он записывает сон. Вот он видел, допустим, какую-то гигантскую машину, какой-то храм, какие-то жизненные ситуации. И вот сначала исследует запись сна, а потом следует его рациональное толкование. То есть, что это значит применительно к его внутренним состояниям, применительно к будущим событиям его жизни в рациональных формах. То есть, вот здесь в него начинает засеваться вот эта божественная перцепция, которая входит в него внутрь. То есть, вот это вот духовное, исходящее от небесного начала. И только вот в этом единственном случае, при наличии в человеке вот этой вот перцепции, такое формирование, то есть выведение из снов каких-то рациональных выводов, тем более выводов, относящихся к жизни, имеет свой смысл и свою прямую благодатную цель. В данном случае она была благодатной не только для самого Сведенборга, но и для будущего всего человечества нашего, потому что начало развиваться постепенно то, что в результате достигло своего апогея в той светлейшей, полнейшей божественной перцепции, которую Сведенборг уже затем не в снах, а в ясном полном сознании заимствовал из божественного слова и из внутренних начал той потусторонней реальности те рациональные соответствия и положения небесного учения веры, которое потом для нашей церкви стало подлинным божественным словом во всех его трех божественных заветах. Во всех же других случаях, то есть для людей, не обладающих перцепцией, попытки рациональной экстраполяции снов на телесную жизнь человека могут быть для него исключительно опасны. Опасны они могут быть прежде всего, именно для этого самого рационального начала в человеке. Кроме этого, они также чреваты и определенными, чисто событийными последствиями. То есть, когда человек начинает привыкать жить не по рациональным заключениям, а исключительно руководствуясь теми выводами, которые он, пользуясь своим рациональным началом, делает из приходящих к нему снов, особенно если он, используя науку соответствия, добивается определенных результатов, человек теряет способность постепенно поступать рационально, исходя именно из законов рациональности в степени продолженной. Он начинает зомбироваться силами и действиями, ни смысла, ни сути которых он не понимает. В самых своих худших формах человек представляет, под конец превращается просто в одержимого. Я вам приведу примеры, скажем, может быть, достаточно известных вам так называемых харизматических течений в христианстве. Частично пятидесятников, еще больше разного рода харизматиков, которые, как бы думая, что они руководствуются видениями и снами Святым Духом, начинают под конец полностью откладывают все свое рациональное, логическое мышление и начинают действовать как зомби вот этих голосов, говорящих в ними, посредством видения, снов и так далее. Такие люди, если вы с ними сталкивались, они становятся совершенно неуправляемыми и не регулируемыми никакими законами, общественными и так далее. Ты можешь назначить, скажем, с человеком встречу, он может не прийти, потом сказать: мне Дух сказал, чтобы я пошел в другое место. В своих, скажем, крайне экстремальных выражениях, вот там приводили случаи, там какой-то есть Богородичный центр, вот там один, ну скажем, подросток зарубил всю свою семью топором. И потом сказал, что ему Богородица вот внутренне, ну, через видение, там, через сон приказала это сделать. То есть у человека наступает полное разрушение всех рациональных контролей сознания. Это как бы экстремально, в большинстве случаев это до этого не доходит, но насколько человек как бы попускает этому, вот снам возобладать над его жизнью, начать руководить его действием и так далее, тем все равно это никогда не бывает без определенных последствий в реальной жизни. Может быть, не таких страшных и экстремальных, но часто всегда, ну, неприятных и разрушительных. Предупреждение против такого увлечения с нами присутствует, причем напрямую присутствует, уже даже в слове Ветхого Завета. Например, там в пророке Иеремии сказано было: «Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они предсказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Баала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот путь говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном?» Отработает. То есть тут, если опять же по внутреннему смыслу толковать это место, под пророком во внутреннем смысле слова понимается поучающий. И в общем, абстрагированном от личности смысле, понимается учение веры, заключенное в определенных познаниях. Соответственно, здесь, в этом месте из слова Ветхого Завета, говорится о том, что познание учения веры, как относящееся в высшем смысле к церкви, так и вообще любые познания, относящиеся к практике актуальной жизни человека в мире, нельзя заимствовать посредством снов. То есть вот тут говорится: пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. То есть в перетолковании это учение веры, которое занимается изучением вот этого сна, пусть относится ему именно вот как к сну. «А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». То есть тут говорится, что учение веры должно быть заимствовано из Божественного Слова. То есть из тех его рациональных, понятных рациональному уму человека построений, которые заключены в его смысле буквально. И в другом месте говорится, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рожали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, не умоляйтесь и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Здесь, в этом месте из слова, говорится всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. То есть данная здесь заповедь или же поучение относится к тем, кто лишен перцепции внутреннего постижения. Ибо Израиль, в духовном смысле слова, значит духовное начало Господа, то есть в высшем смысле, затем его духовную церковь. А абстрактно – состояние внутренней, духовной перцепции в человеке. Вавилон же в слове означает внешнее богопочитание без внутреннего, то есть человека, лишенного всякой внутренней духовной перцепции. Отсюда и следует, что вот это место говорит именно о нас, то есть о людях, которые пребывают не в Иерусалиме, а ввержены в Вавилон, во внешнее богопочитание, лишенное внутреннего богопоклонения. Далее вот таким людям, то есть нам, дается заповедь строить дома. То есть строить дома во внутреннем смысле значит возводить учение веры. Разводить сады. То есть сад, в отличие от вот сада Эдемского, допустим, это перцепция, которая в человеке происходит под регламентацией вот этого внешнего смысла слова. Вот та перцепция, которая у человека возникает, когда он всякое учение веры, вот перцепция, по которой он строит учение веры, которое он всякое учение веры извлекает из внешнего смысла слова и затем подтверждает внешним же или же буквальным смыслом слова. То есть вот разница между садом, допустим, и лесом, что в нем присутствует вот этот внутренний, вернее внешний алгоритм, заданный человеческим сознанием. В данном случае, конечно, не человеческим сознанием, а тем алгоритмом, который задается в человеке его познаниями из смысла буквального слова. Потом сказано брать жен, рожать сыновей и дочерей. То есть брать жен – это по созданию вот этого учения веры, на него себе находить соответствующее благо через служение. То есть жена в данном случае относится к благу. Это тоже, то есть муж, женщина относится обычно к, в слове, когда говорится, к побуждению, связанному с благом. То есть сначала мы берем истину, то есть строим дома и так далее, потом мы на него приобретаем благо посредством жизни в соответствии с этим истинным. Затем рожать сыновей и дочерей. То есть рожать сыновей и дочерей по смыслу внутреннего слова, это опять же из заимствованного нами блага через слово. Сыновья – это рождать новые истины, учения веры, а рождать дочерей – это получать новое благо посредством этих новых истин, которые мы получаем из слова. То есть вот этот постоянный круг возвращении. И слово приобретаются новые истины, посредством их новое благо, а посредством этих новых благ новые истины. И все это процессом реальной жизни в соответствии истин этих служениями в нашей актуальной жизни. Размножаться и заботиться о состоянии города, то есть постоянно, непрестанно увеличивать и развивать вот это самое учение веры, которое заимствуется законами рационального начала нами из Божественного Слова. Потому что тут говорится о городе, который дал Господь. То есть вот это учение веры, которое в нас присутствует от самого Господа, и которым Господь в нас присутствует. И далее говорится, что от всего этого произойдет у нас мир и благополучие. Потом говорится, чтобы не обольщали вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших. Вот это мы уже толковали в предыдущем, что пророк – это учение веры. То есть нельзя создавать учение веры, опираясь на сны и видения, если у нас нет перцепции. Это относится как, скажем, к понятиям, связанным с церковью вообще, так и к каждому конкретному случаю вот наших рядовых бытовых снов. И нам говорится, что если мы будем действовать вот в духе этой заповеди, то есть идти по внешнему смыслу слова, опираясь на него, исследуя его заповедям и формируя в нас вот это вот внутреннее, вернее, внешнее богопоклонение, которому и набирая через это внешнее богопоклонение внутреннее добро жизни, то Господь по исполнении сроков говорит: «Я посещаю, дать нам просветление, вывести нас из состояния вот этого внутреннего, вернее, внешнего Вавилона и вернуть нас на место сие, то есть в Иерусалим небесный», то есть вести нас в состояние духовной перцепции. То есть если мы будем следовать тем вот этим заповедям, которые здесь во внутреннем смысле снова перед нами предстоят, рассказывают, как мы должны создавать учение веры и приобретать по нему благо жизни, то Господь тогда сможет нас возродить и ввести в то состояние, утерянное нашими предками, от которых мы родились, в котором мы обретем внутреннюю духовную перцепцию. Но что мы никогда не войдем в это состояние, если мы будем верить снам и ложным пророчествам на основании этих снов, нами для самими для себя создаваемых. То есть вот любопытно, что в этих местах из Ветхого Завета есть и прямое указание не верить снам. Но если мы знаем, можем читать Ветхий Завет по тем соответствиям, которые мы заимствуем из небесного учения веры, то тут как бы это конкретизируется и расширяется для нас, составляющих новую Господню Церковь или же Новый Иерусалим. И мы отсюда можем извлечь из себя гораздо больше, чем те, которые читают Ветхий Завет, не руководствуясь вот этими нашими рациональными знаниями, которые мы заимствуем из Третьего Завета или же из небесного учения веры. Но даже и в самом примитивном понимании этого отрывка, чисто связанного с его смыслом, слово буквальным, все равно присутствует вот это запрещение верить снам. То есть смысл тут опять же тот же самый, что даже в Ветхом Завете есть в обнаженном мире присутствие того, что относится непосредственно к жизни человека, даже если он не отягощен никакими внутренними познаниями в смысле слова, все равно, если он будет для себя заботливо, как муравей, собирать эти заповеди, относящиеся к жизни, и следовать к ним, то Господь его будет вести и возрождать. Даже иудеи, теоретически, если бы они следовали 10 заповедей и многим поучениям подобного же рода жизни, которая находится в Ветхом Завете, даже они могли бы подготовиться к божественному возрождению. Я думаю, что в иудейской церкви были люди, которые, не обращая внимания на все безумие своего учения веры, вот той вот церкви иудейской, которая тогда была установлена, что и они спасались даже тогда, в те тяжелые времена. То есть, когда Господь пришел совершить последний суд на земле, они были им выведены на небеса. И уж тем более, даже современные иудеи, обретаясь в рамках своей иудейской религии, если они отрешаются свойственных религию этим всякого рода безумий, злобствующих, То есть, если они следуют не за Талмудом, а за Ветхим Заветом, за его заповедями жизни, и если они думают немного о будущей жизни и так далее, и они могут быть возрождены и спасены Господом. Даже если они ничего не знают, скажем, о его внутреннем смысле, и никогда в жизни не читали небесного учения веры, и продолжают принадлежать формально к иудейской церкви, а не к церкви небесной Господней. Ну, а может быть, конечно, и наоборот, как вы понимаете. Так вот, как бы мне еще здесь хотелось остановиться на одном моменте, который проскользнул в той цитате, которая наше сегодняшнее занятие предваряло, а именно о том, что сны раскрывают человеку события будущей жизни. Вот тут это очень важный и достаточно скользкий момент. Для многих наличие таких снов, даже просто упоминание о том, что сон может раскрыть человеку понятие будущей жизни, это очень большой соблазн и очень крупный камень внутреннего преткновения. Оно идет. Ибо люди ничего так не желают и не жаждут знать, как заиметь информацию о своем будущем, надеясь по неразумию своему, с помощью информации этой избежать будущих проблем или же улучшить свои собственные перспективы. Люди начинают ходить к гадалкам, когда им не удается получить такие вещи сны. То есть они начинают думать, вот как бы через сон мне открылось. Иногда безумие в своем доходит до того, что начинают Богу молиться, что пошли мне, так сказать, такие сны, которые бы там мне предсказали, разъяснили. Не получается, идут к гадалкам, пытаются у них получить каких-то сведений на эту тему. Но на самом деле такое знание, если оно каким-либо образом человеком будет получено, оно для него исключительно вредно и не опасно. И нет для него ничего вреднее подобного знания. Поэтому Господь и прилагает немало забот, дабы человек такое знание не получил, и в него бы по неразумию своему каким-либо образом не вошел бы. Ибо проблема заключается в том, что это сделать можно. То есть механизмы существуют. Но вот Господь прилагает максимум усилий, чтобы механизмы эти никогда человеком не задействовались, самому или с помощью других. Небесное учение веры говорит нам, что так как предвидение будущего отнимает самую человечность, которая в том состоит, дабы действовать в свободе по рассудку, то поэтому не дано никому знать будущее, но дозволено каждому делать заключение о будущих явлениях по рассудку, вследствие чего рассудок со всем ему принадлежащим в своей жизни. Отсюда происходит, что человек не знает участи своей по смерти или не знает события до его проявления. Ибо если бы знал, то не думал бы он по-внутреннему, как должен поступать или жить, дабы этого достигнуть. Но думал бы лишь по-внешнему, что достигает. И такое состояние закрывает внутреннее его духа, в которых обитают более, чем во всем остальном, две способности его жизни – свобода и рациональность. Желание знать будущее наперед присуще большинству людей. Но это желание берет свое начало из любви ко злу. Поэтому оно отнято у тех, которые верят в божественное провидение, и им дана уверенность, что Господь уготовляет их участь, и затем они не желают знать ее впредь из страха вмешаться каким-либо образом в божественное провидение. Отсюда видно, что вот это знание о будущем, будь человек его получит, отнимает у него именно вот эти две внутренние способности, которые в нем, хотя и принадлежат единому Господу, но лишь благодаря которым он может существовать как бы от самого себя. То есть способность мыслить рационально по рассудку и свободу воли. Почему способность мыслить рационально по рассудку? Потому что человек мыслит рационально по рассудку, когда строит планы, когда пытается предвидеть, когда пытается как-то сориентироваться, когда пытается осмыслить, чтобы принять решение. Потому что стимул принятия решения, полезного для будущей жизни, является для человека самым главным стимулом. Человек – существо ленивое. Если что-то можно не делать, он этого делать не будет. Это, в общем-то, понятно. Если человек видит всю свою жизнь и знает, что ее нельзя изменить, потому что, как понимаете, информация о будущем – это информация не о том, что может произойти, а информация о том, что произошло. То есть оно зафиксировано в вечности. Если человек видит свою жизнь как железнодорожный путь, перед которым катится вагон, у него начинает сразу отключаться сознание. Если вы напрягете свое воображение, то вы сможете это понять. Представьте себе, что вы знаете до мельчайших подробностей все события своей будущей жизни. Или можете получить это знание в любой момент, когда хоть хотите. То есть, как личность вы сразу же исчезнете. Вы почувствуете себя марионеткой. Причем марионеткой, которая не управляет, а марионеткой, которой будут управлять до самого ее конца. То есть исчезает вот это ощущение жизни как бы от себя самого. Человек вдруг видит, что его жизнь на самом деле уже создана Господом от первых и до самых ее последних начал. То она просто есть, как есть Господь. Только Господь себя ощущает вот этим есть, а человек, слава Богу, не ощущает. Он себя ощущает тем, который будет. Который постоянно возникает. И вот это будет придает смысл его существованию. Придает интерес его жизни. Кроме всего прочего, это лишает его и свободы воли. Потому что нынче мы думаем, что вот я сделаю так, оно будет так. А сделаю не так, будет вот так. А когда мы чувствуем, что это уже есть, что все наши выборы уже сделаны, мы ощущаем, что они сделаны за нас. У нас остается лишь ощущение жизни, которое нам не принадлежит. То есть, если это достигнет своего экстремума, то есть, если человек получит абсолютное знание о всякой частности своей жизни, то он просто распадется как личность. Это его разрушит, всякое в нем ощущение жизни. Это если напрячь воображение, можно себя осмыслить. Вот если мы это представим себе достаточно четко, мы от этого отшатнемся, как от смертельной опасности. Это все равно, что на телесном уровне человеку выпить цианистый калий. То есть смерть наступает моментально. Вот так же такая смерть наступает с ним на духовном уровне. Полный распад его духовной личности. Если же это только одно или другое событие, это может не повлиять на распад его полной личности, но это может ей нанести непоправимый вред. Особенно если это событие, скажем, достаточно в его жизни существенное и важное. То есть, чем оно важнее, тем более непоправимый вред это будет для его личности. И для ее существования, и тем более для ее формирования. Потому что исчезает тогда ощущение формирования как процесса. Остается ощущение его как свершившегося факта, как инструментального фактора психики человеческой. А это разрушает человеческое сознание изнутри, как бомба. Подробнее механизм процесса истолковывается в другом месте небесного учения веры, где сказано, что человеку не дано предвидеть события из-за того, дабы он мог действовать в свободе по рассудку. Ибо известно, что человек желает осуществления всего того, что он любит, и он стремится к осуществлению этого посредством рассудка своего. Затем также, что ничего не существует из предназначенного посредством рассудка человека, что не происходило бы от любви достигнуть осуществления задуманного. Но если бы он знал по божественному предрешению о каком-либо имеющем непременно осуществиться явлении или событии, то рассудок бы покоился, и с рассудком покоилась бы также и любовь его. Ибо любовь с рассудком приходит к своей цели в осуществлении, и после осуществления начинается новая любовь. Самое удовольствие рассудка есть видеть осуществление от любви в мысли и достижение не в настоящем, а в будущем. Оттуда берется у человека так называемая надежда, которая растет и умаляется в рассудке по мере того, как он видит событие или ждет его. Это удовольствие находит завершение и удовлетворение свое в свершившемся событии, и затем оно исчезает вместе с мыслью о событии. То же самое было бы относительно события заранее известного, то есть оно бы исчезло сразу, удовольствие. Дух человека в тех трех называемых цели, причине и осуществлении, или же следствии, если одно из трех недостает одного из трех, дух человеческий не живет. Влечение воли есть цель, мысль, разумение есть причина, а действие тела, слово уст или же внешние ощущения, суть осуществления цели мыслью. Человеческий дух не живет, пока он лишь во влечении воли. И не более того жив, пока он только в осуществлении. Посему нет жизни для духов одной из этих трех вещей, но есть жизнь во всех трех вместе. Эта жизнь умолилась бы и прошла бы относительно предсказанного события. То есть отсюда видно, что такое знание о предсказанном событии разрушает в человеке причинно-следственные связи, которые в нем осуществляется биение внутренней духовной жизни, и посредством которой образуется его личность. То есть предзнанное событие в нем умирает, поэтому свершившееся событие в нас как бы мертвы. Вот смотрите, прошлое в нас мертво. А теперь представьте себе, что вся наша жизнь для нас прошлое. То есть полный распад и духовная смерть внутренняя. Именно та смерть, от которой Господь пытается уберечь человечество, человека. Грехи разрушают человека. То есть они ведут его к духовной смерти. То есть каждый грех сам по себе свой яд. Но механизм этого разрушения нигде так четко не проявляется, именно вот как в этой знании будущего события. То есть вот он четко, осязаемый, однозначно. Именно поэтому вот это желание знать наше будущее является на самом деле наиболее опасным потенциальным злом для человека. И именно поэтому Господь прилагает столько усилий, чтобы это зло в человеке не овеществилось. То есть смотрите, Господь человеку попускает многое произойти. Он попускает ему и лгать, и красть, и прелюбодействовать, и убивать. Но вот узнавать свое будущее – это то зло, которое практически в этом мире не допускается. Тем более не допускается в полном объеме. Есть люди, которые видят отдельные события. Другой вопрос, я опять же привлеку его, существуют так называемые гадалки и предсказательницы. Так вот, гадалки и предсказательницы, они не предсказывают события, они их зомбируют, они программируют будущее. Вот это важно. То есть даже такое в человеке на самом деле менее опасно, чем знание о будущем. Почему? Потому что если он пришел к гадалке, она предсказала ему события, он не имеет полного знания о том, что произошло. У него все еще остается надежда, что его удастся, допустим, избежать. Или ужас, если событие хорошее, что ему не удастся его достигнуть. То есть не наступает, потому что он не непосредственно увидел свое будущее, а узнал о нем от гадалки. А гадалка, опять же, видала не свое будущее, а видала его будущее. То есть на разрушение личности это не оказывает влияния. Поэтому это Господом такое зло и попускается, хотя тоже, в общем-то, преследуется, и оно, опять же, запрещено даже в буквальном смысле того же Ветхого Завета. Но опять же, то есть, вот в данном случае это опосредованное не оказывает такого разрушающего влияния, как на человека оказалось бы личное знание. Вот вы заметьте, никакая гадалка особенно не интересуется и не знает своей собственной судьбы. только в общих чертах иногда. Они себе позволяют заглядывать, и то это не делает их жизнь особо счастливыми. Но не дай Бог не в частностях. Вот и тут Господь следит. Кстати, и гадалки это на самом деле знают. Они и сами не стремятся знать свое будущее, особенно в подробностях. В отличие от тех, кто к ним приходит, на которых они зарабатывают. Не предупреждая, естественно, их о том, что они сами при этом знают. Так вот, в снах это то место, где человек может получить, и причем получить, что самое забавное, иногда вне своего собственного запроса, знание о своем будущем. То есть наоборот, человек должен молиться Господу, чтобы на него такое знание во сне не свалилось бы и не произошло. Хотя многие как раз предпочитают молиться и желать про обратного. Я скажу из своего личного опыта, у меня было несколько событий таких, когда мне в снах открывалось мое будущее. Ну, не, опять же, не в полных подробностях, но в общих чертах. Ну, не знаю, стал ли я счастливее от этого. Например, вот вся эта история, которая со мной произошла в Соединенных Штатах, как потом меня оттуда, ну, скажем, пытались изгнать, Fox и компании и так далее. То есть не в подробностях. То есть я, опять же, не видел, как это произойдет в подробностях. Но я видел, что это событие произойдет. Я знал это. И вот это знание как бы тенью отпечатывалось на всех моих, так сказать, благополучных годах. То есть я постоянно знал, чем это кончится. Слава Богу, не в подробностях. Но, с другой стороны, это как бы помогло немного сдемпфировать события, когда оно это произошло. Но, честно говоря, демпфер был не очень такой полезный. То есть, возможно, лучше бы я этого не знал. Ну, как бы Господним провидением. Причем я как бы сам не запрашивал, это произошло помимо моей воли. Но я вот именно на основании своего личного опыта скажу, что в этом нет ничего хорошего. Это ни в малейшей степени не помогает человеку. А вот отравить его жизнь вплоть до полного исчезновения, скажем, жизни, связанной именно с этим событием, это может. И более того, на самом деле это знание не дает человеку именно того, да и не может дать, того, что он знанием этим себе надеется достигнуть. То есть почему люди хотят знать будущее? То есть, по неразумению своему, они думают, что знание будущего даст им возможность как-то его улучшить, то есть избежать неприятностей или, скажем, наоборот, достигнуть приятности лучше. Но суть-то заключается в том, что если событие произошло, и тебе дается знание о нем, избежать его невозможно. Оно зафиксировано процессом Вселенной в данной точке пространства и времени. Есть такая древняя восточная история о, скажем, багдадском калифе, которому однажды пришел его слуга с ужасом, любимый, и говорит: «Ты знаешь, дай мне коня самого быстрого». «Что такое?» «Я был на базаре, и я встретил свою смерть. Дай мне коня, я хочу ускакать в Дамаск и там спрятаться». Ну, тот ему дал самого быстрого коня. Но и так как он обладал возможностью, скажем, больших духовных сил, то он вызвал к себе смерть. Она пришла, и он спрашивает: «Скажи, зачем ты пришла на базар и испугала моего слугу?» Ответила смерть: «Я сама потряслась его там встретить. Удивилась, что он там делает, потому что через 3 дня я должна за ним прийти в Дамаск». Вот эта история очень четко отражает суть проблемы. Если событие произошло, человек его избежать не может. А вот знание о том, что оно, так сказать, стоит в его будущем, ну, способно превратить в ад и ужас все те промежуточные, скажем, моменты времени, которые заключены между моментом узнавания и самим этим событием. И не может, то есть принципиально, так сказать, инструментально, не может человеку знание будущего ничем помочь в его жизни. А вот отравить и уничтожить может и очень сильно. Именно поэтому-то Слово Господне и не рекомендует нам увлекаться формированием мышления нашего с нами и их разного рода толкованиями, особенно на основании знания наук соответствий, заимствуемых из слова, а руководствоваться всегда исключительно и единственно рассудком, сформированным по своим собственным законам природного мышления и лучше всего рассудком, сформированным из Господнего Божественного Слова, из его смысла буквального. Особенно же вот в нашей церкви у нас блестящие возможности по формированию нашего природного рационального, рациональными с природными соответствиями Слова Третьего Господнего Завета, или же Небесного Учения Веры. То есть нам-то уж, как говорится, чего искать более. И как говорит об этом Небесное Учение Веры, что в том закон божественного провидения, то есть в такой вот заповеди, может быть подтверждено множеством примеров из духовного мира. Большинство, приходя по смерти в этот мир, желают узнать свою участь, но им отвечают, что если они жили хорошо, то их участь в небе, а если жили худо, то в аду. Но так как все боятся в ада, даже злые, то спрашивают они, что должны делать и чему верить, дабы войти в небо. Им бывает отвечено: поступайте и веруйте, как хотите, но знайте, что не делают добра и не верят истине в аду, а все это совершают исключительно в небесах. Осведомьтесь затем о том, что такое добро и что такое зло. Затем мыслите правду и делайте добро, если можете. Таким образом, предоставлено каждому в мире духовном, как и в мире природном, поступать в свободе по рассудку. Но как поступает кто в одном мире, так поступает он также и в мире другом. Ибо каждому остается его жизнь, и вследствие такого его участь, потому что участь принадлежит жизни в человеке. Аминь. Вообще существенно облегчает жизнь человека в мире понимание того, что все, что с ним происходит, все происходит исключительно по воле Господней. А так как воля Господня в себе блага и совершенна, то, соответственно, любое событие в его жизни направлено к его духовному благу и духовному благополучию. Даже в отношении исключительно злых, в общем-то, все, что с ними происходит, направлено на то, чтобы их вытащить из более глубокого ада и направить хотя бы в менее глубокий. А то, что события, которые с нами происходят, часто очень неприятны, то суть заключается в том, что пока в человеке господствует его суть, совершенно невозможно в течение в него чего-либо духовного. Поэтому Господь постоянно суть эту ломает, когда она сломана, разрушена происходящими с ним неприятностями, болезнями, утеснениями и так далее. То есть тогда человек становится более чувствительным к духовному влиянию внутреннему. То есть он как бы замирает, задавленный, и тогда в нем пробуждаются какие-то духовные стремления и так далее. Именно поэтому, если мы видим, что человек в мире совершенно благополучен, и на него ничего не сваливается и не происходит, то завидовать ему, в общем-то, не следует. Потому что вовсе не исключено, опять же, то Господь видит, что такому человеку все равно, что в лоб, что полу, что его не имеет смысла третировать разного рода духовными там, досадностями, то уж пусть бедняга хотя бы это вот поживет материальной жизнью. Да.
То есть это сформировавшийся дух получается.
Да. То есть если что-то бесполезно, то Господь этого не делает. Поэтому часто люди удивляются, ну как же, такой негодяй его не наказывал. Как же он?
Это его практически изменить невозможно.
Да. То есть суть-то в том, что Господь не занимается наказаниями, Господь занимается вразумлением. Если вразумление бесполезно, то зачем зря третировать бедняга? Иногда да. Но суть заключается в том, что если другие не способны вразумляться его примером, но они будут думать, ну, переехала судьба беднягу, да, даже порадуются, о, наконец, добрались до сволочи. Но это не пойдет им в вразумление, что он пострадал за свое собственное зло. А самое главное, что это будет насиловать их свободу воли. То есть вразумление, опять же, в том мире работает. Да. Ну, дело в том, что смысл публичной казни даже не столько вразумить, то есть, насколько запугать, чтобы человек не проявлял своего зла внешне. Господу же важно изменить внутреннее состояние человека. А внутреннее состояние, к сожалению, запугиванием не изменишь. То есть человек должен отказаться от тяги к злу добровольно. Если он будет видеть, что в этом мире зло тут же за собой влечет наказание, может быть, он будет бояться проявлять свое зло внутреннее, но он никогда не начнет его истреблять себе вне, ну, проявлять внешне, может быть, даже он не будет хотеть его, скажем, вот, желать. Но он не уничтожит его внутри себя, потому что не будет свободного выбора. Он будет запуган, но не изменен в результате своего собственного выбора. И в том мире все равно это внешнее запугивание, цепи слетят, и тогда из него вырвется все это внутреннее зло во всем своем безобразии и ужасе. Да, да, и такое бывает. Именно поэтому Господь не занимается истреблением таковых даже для вразумления окружающих. Потому что окружающие должны вразумляться не запугивающими примерами, а добровольно вразумляться поучениями Божественного Слова. Да, да. В общем-то, да.
Да, только сейчас воспитание от них не свободно. То есть сейчас злые воспитывают, так сказать, новые свои получаются. Со стороны добра, тут как-то суть его внешних, они какое-то насилу не видят.
Тут срабатывает смысл, что яблоко от яблони недалеко падает. То есть дети в конечном счете это родители, все внутренние родители в новой форме. Тем более, что злые воспитывают в одном направлении, а жизнь воспитывает в другом. То есть как жизнь воспитывает? То есть опять же говорю, определенными событиями разрушается собь человека. То есть человек приводится в состояние отчаяния, ужаса и так далее. То есть, с одной стороны, того же малолетку воспитывают, там, укради, там, проживи за счет другой, нифига не делай. С другой стороны, когда он пытается жить по этим принципам, его хватают менты, там, сажают. Его начинают бить, так сказать, собственные же товарищи за слишком, так сказать, большие, нехорошие проявления. Даже как в воровской среде, и там как бы пресекается. Ну, это беззаконие, какое-то беспредельщина. И вот когда его соль разрушена, тогда Господь ему дает что-нибудь, не обязательно слово, но хотя бы что-нибудь, над которым он в таком состоянии может быть и задумается. Потому что если его соль внешними несчастьями не будет перемолота, то он никогда не задумается. Он никогда не впадет в то отчаяние, которое подвигнет его задуматься над чем-нибудь, о чем, ну, что он встретит на своем пути.
Ну тогда это может напоминать эти чудеса, когда в человеке, например, он смертельно там, ранен или болен, и тут вдруг он обращается к Господу и иногда может исцеляется, может это и ведет к каким-то...
Он исцеляется только в том случае, если он имеет шанс в дальнейшем
развить.
Это развить. Потому что он может найти состояние. Но он не может сделать свободного выбора в таком состоянии.
Ну, то есть это близко где-то.
Поэтому Господь и дает человеку. Ухудшение, улучшение, ухудшение, улучшение. Ухудшение у него дается возможность найти, а когда у него улучшается, у него дается возможность выбрать и жить соответственно, да, закрепить.
Да, если человек не развит рационально, то, в принципе, чудеса ему для этого могут победить.
Да, именно поэтому в древности и допускались вот эти вот сны, видения и так далее. Почему их сейчас практически нет? Потому что изменилось что-то вот в рациональном состоянии. У древних рационального такого вообще не было, и не было даже оснований для них. Поэтому для них и видения, и чудеса были не опасны. Оно не могло разрушить у них. В них не было и свободы воли, потому что тогда как бы зло преувалировало все равно. То есть вот как эти дети израильские, ну, евреи древние, которых чудесами вразумляют, а они тут же идут и поклоняются этому Ваалу. Мы не можем понять, как это происходило с ним. Потому что нам кажется, ну как же, он увидел чудо, выбрал, он что, не понимает, где, так сказать, самый большой лежит этот банан. А суть в том, что у них нет свободы воли, они не могут выбраться. Там сам Господь не сходит с горы Синайской и перед ними чудеса совершает, а свободы воли нет. А вот с момента, когда равновесие было восстановлено, вот еще и у апостолов происходили все эти чудеса, потому что еще свобода воли не была восстановлена на уровне человеческого сознания.
А вот что самое интересное, вот после прочтения Библии, вот у меня тоже какие-то там бывали вот видения небольшие, там типа вот предсказывалось будущее, так чуть-чуть, краешком. Я страшно этого боялась, молилась, а вот на сегодняшнее занятие я себе четко выяснила, откуда ветер дует и что это такое. Это, скорее всего, что-то это нехорошее. Я молилась, чтобы Господь от меня это забрал, и действительно оно прекратилось на какое-то время. И вот это именно вот после того, вот этот период, после того, как я прошла Библию, что это такое происходило, я не знаю. Но там что-то такое, вот даже слышала шорох какой-то, шепот какой-то, вот мне предсказывали события, которые ничего с собой фактически, вот то, что у меня уволить должен был начальник, там какой-то такой был, вот это я слышала. Это было похоже на сумасшествие.
Ну, когда
я
человек...
Я не поняла, какими силами и откуда это все исходит. Потому что я себе задавала вопрос, откуда это, свыше, оттуда или оттуда. И страшно этого боялась. Потому что я знала, что если попадешь туда, тебя затянут, оттуда очень тяжело выбраться. И это все теперь так, все оставилось на места.
Просто и когда у человека происходит изменение личности, вот как бы это... Вот резкий поворот, допустим, машина на скорости там, 120 км в час, вдруг резко поворачивает. И внутри как бы все начинает идти в разнос. То есть начинает напряжение, особенно если очень жестокие, что-то трескает, что-то изгибается, что-то трещит. Это вот эти вот. И вот начинаются как бы протечки. То есть я говорю, что принципиально, технически в узнавании будущего ничего сложного нет. Это, между прочим, не сложнее, чем воспоминания о прошлом. Механизм, кстати, мог бы работать амбивалентный в том и в другом направлении. Просто Господом он запрещен. А вот когда в человеке начинается резкое изменение личности, то где-то вот через щели начинаются вот эти протечки, проскочки. Это не обязательно чье-то злое наваждение, но это именно может быть именно такие издержки процесса.
Но ведь может быть и предвидение на уровне рационального, то есть мы знаем события, то есть каждое событие ведет за собой.
Это предвычисление, это по совсем другим законам.
Да, но оно может внешне выглядеть совершенно неправильно.
Все равно нет, даже есть уверенность, но нет ощущения полного. Вот я тебе сейчас приведу пример. Вот вспомни свой вчерашний день. У тебя есть чувство реальности, его, правильно, плотности. И попробуй предвидеть свой день завтрашний. Ты его можешь предвидеть достаточно плотно, правда? Потому что многие события как бы неизбежны. Но, во-первых, у тебя сохраняется ощущение, что это зависит от твоей воли. Например, вот ты там завтра захотел и не поехал на работу. Или захотел и встал там не в 11, а в 8.
Есть жесткие примеры, допустим, завтра с утра на мой кто-то зайдет, и я пойду на работу. То есть.
Но ты зависишь от чужой воли, но в конечном счете ты можешь просто покончить с собой, правильно, в крайнем случае. То есть есть теоретическое твое влияние на изменение событий. То есть там оно пусть радикальное, но есть. А вот если ты видишь будущее, то это то, что ты никакой своей воли, никаким своим действием изменить не можешь.
То есть я этого момента, получается, не переживал, поэтому не могу понять.
Вот как прошлое. Вот ты можешь его помнить, но ты его не можешь изменить. Это не в твоих силах. А вот ты себе представь, что у тебя будущее будет как прошлое. Ты его будешь помнить, как реальность, а изменить не можешь. Так же, как ты не можешь изменить прошлое. О!
Ну, бывает еще один нюанс. Например, когда ты видишь будущее, но не знаешь, что это твое будущее. И когда оно происходит, ты уже задним числом смотришь, а тебе же предсказывали. И думаешь, как же так? Ты же знал, но в данный момент...
Это последний барьер, это последний барьер. Если есть такая протечка, это последний барьер, чтобы ты не знал твердо, что это твое будущее.
И в принципе в этом даже... Нет, иногда у меня была такая ситуация, что... Я просто диву давался, я же знал, что это со мной должно быть. А когда оно произошло, я думаю, как же так, почему я вообще ничего не сделал, чтобы это предотвратить? То есть, как бы, оно себе, я знал, а оно себе и течет, как помимо моей воли. Я даже не вмешиваясь в это, только потом уже сожалею, думаю, ну что же, я же знал, что это вот зло, что это вот плохо. Нужно было спасать человека, а я не спас.
Нет, я вот именно вот про это говорю, про такие случаи говорю, что возможно, что тут не столько предвидение, сколько рациональное предвидение. То есть ты видел какие-то события, которые вели к этому,
не осознавал. Но это моделирование. Даже на уровне воображения все равно моделирование. Вот я приведу опять же этот пример, вот, чтобы ты лучше вообразил, как это происходит. Вот возьми, войди. Вот представь себе вчерашний день, какое-нибудь событие. А теперь представь себе, что события не вчерашние, а завтрашние. В тех же самых, так сказать, ограниченных рамках.
Не, мы немножко про другое говорим.
Вот ты не можешь изменить вчерашнее, правильно? Ты можешь о нем жалеть, ты можешь о нем плакать, ты можешь от него страдать. Но оно есть. В данном случае для тебя оно было.
Папа.
А вот ты себе представь, для тебя все будущее уже было. Будущее для тебя пока есть, будет. А вот если оно было...
Папа.
Если я вчера совершил какую-то ошибку, которая рухнет мне завтра. То есть, собственно говоря, вот у меня уже есть. Никуда
нет,
этого
нет. Сама ошибка, она уже еще не упала.
Она еще нюхнулась. Я имею в виду именно вот прошлое было. Вот ты можешь жалеть, что оно было.
Я хотел понять, где здесь разница между тем и другим.
Разница в том...
Насколько можно считать за то, что просто говорил Рома, что это было предвидение, или насколько это было все-таки рационально моделировано?
Насколько это было?
Да, уже потом, когда ты вспоминаешь, что вот сегодняшнее событие мне предсказывалось, было ли это предсказание, или было все-таки это моделирование, просто я получение. Оценил какие-то события.
Нет, это было ощущение возможности. Но это не было именно наличие предсказания в том смысле, как вот, что это есть и измениться не может.
А это еще по учению. Например, ты тренируешь одну, например, один и тот же удар. Приходит время, когда этот удар нужно сделать, а ты делаешь совсем другое. Например, у меня было желание кого-то спасти в жизни, там, вот, утопленника. Пришло этот момент, и я это не сделал. Хотя я думал, что это могу сделать в любое время, в любую секунду.
А надо предсказание твоего поступка,
да.
Но не самого события.
Да, да. И вот тут то же самое я видел. Как это вот по всем соответствиям, что червяк соответствует злу, что этот червяк утаскивает мою жену, так сказать, в эти вот подземелья, а я думаю, что это, конечно, лечение для нее. А пришло это время, когда это на моих глазах происходит, я ничего не сделаю, так и так.
Вот у человека все-таки есть прошлое, настоящее и будущее. А я представь, что все для него стало прошлым. В данной точке настоящее.
Можешь жить и смотреть, как
было, не было. Нет, ты даже не можешь жить де-факто.
Это уже не жизнь.
Да. Ты уже умер.
Это созерцание только какое-то.
Ты просто сразу выскакиваешь из... Вот прошлое для нас мертво, мы в нем не присутствуем. Мы знаем, что оно часть нас, и все, но мы в нем не присутствуем. В будущем мы будем присутствовать. В настоящем мы присутствуем. Вот. Пробуйте вычислить это настоящее, в котором мы присутствуем. Это как дифференциальный этот срез. Но вот это создает вот эту единицу, создает иллюзию жизни. Если все прошлое, все, происходит распад личности сразу же. Вот представьте себе, что вы находитесь в прошлом. Это как муха в янтаре. Вот так вот, если вдруг пробуждает будущее и настоящее, все станет прошлым. То есть, по сравнению с этим, убийство чисто физическое, это просто детские забавки. Для того, чтобы в это пойти, нужно действительно подняться над будущим, настоящим и прошлым. Некоторые йоги, кстати, этого добиваются. Но правда, то, что после этого от них остается.
То, что ты говорил насчет внутренней памяти, то есть я так понял, что внутренняя память — это все-таки скорее воля, чем память. В самом начале.
Ну, воля все равно имеет формы.
В том числе и внутренняя память — это
да.
Частично воля. То есть
да.
Форма воли.
Форма воли, да, совершенно верно. Воля, состоящая из побуждений и чувств.
Потому что на уровне внешнего мы разделяем внутреннюю память.
Да, внешняя память — это нечто, лишенное в себе воли. Что мы можем превратить, ввести в свою волю, но для этого нужно совершить дополнительное действие. И это что-то, связанное с миром композитных форм. А внутренняя память целиком связана с миром форм субстанциональных.
Нет, я понял, просто хотел уточнить термин. То есть там все-таки имело смысл больше понимать как воля. Не как память. Потому что под памятью мы понимаем внешнюю память.
Не, ну это все-таки наша память. То есть дух живет этим так же, как мы живем своей внешней памятью. И он это воспринимает так же, как мы воспринимаем свою внешнюю память. Это, кстати, очень обширная тема. Она очень так сильно в духовном дневнике затронута. Это я когда-нибудь соберусь. И на эту тему сделают целый обзор, возможно, даже и несколько. Внешняя память.
Грубо можно считать, что внутренняя память и внутренняя воля не разделены.
Ну да.
По сути своей составляют одну.
Да.
И делить на внешних, на волю и память.
Да.
Потому что мы делаем этого делать нельзя.
А можно так предположить, если человек живет, ему пришло время, и постоянно снятся умиротворенные, очень, так сказать, счастливые сны, в общем, беззаботные, ну и жизнь его происходит таким образом, без всяких там сотрясений, что это уже какое-то, ну, умиротворение духовное, что человек может быть уже возрожденный.
Он находится, по крайней мере, в каком-то процессе. Дело в том, что когда человек полностью возрожден, это состояние, о котором мы можем говорить, на которое представить себе не в состоянии.
Ну да. Но все равно это уже.